Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть моей беседы с Полиной Родинкиной. Полина 15 лет, живет с диагнозом ВИЧ. В прошлой нашей передаче Полина рассказывала о том, как в подростковом возрасте начала употреблять алкоголь, потом наркотики, как, будучи студенткой, узнала о своем диагнозе, как была потрясена, когда ей сказали, что жить ей осталось несколько лет, как долго она не могла принять свой диагноз, и как, наконец, нашла в себе силы принимать терапию, как родила дочь и наладила свою жизнь. И сегодня мы продолжим разговор о том, как живут ВИЧ-инфицированные в нашем обществе, о том, чем занимается Полина сегодня и в чем смысл жизни с открытым лицом.
Самый часто задаваемый вопрос, конечно, зачем мне это надо? Во-первых, это моя жизнь, потому что это не болезнь, это, ну, я не знаю, и не пиар, это часть меня ведь. Вот как моя правая рука или моя левая нога, вот так же есть во мне часть такая, как ВИЧ-инфекция. Во-вторых, это все-таки о том, что хорошо жить в большом городе, где много об этом говорится. Хорошо, если там, я не знаю, есть рядом какие-то знакомые, да, у кого есть ВИЧ-инфекция. А когда человек один?
В маленьком городе, да.
В маленьком населенном пункте. Что делать? Как жить? А вот для этого мое лицо открыто, чтобы люди знали, что ты не одинок. Вот это для меня самое важное. Просто даже... много случаев было, когда подходят родственники и говорят, вот там у моей сестры, у моего брата там, ну, да, я говорю, так давайте познакомимся. Мы делали с центром СПИДа серию плакатов, в том числе там с моим лицом. Я просто эти плакаты отдавала и говорила о том, что, ну, звоните, если нужно. И люди порой не звонят не потому, что они не нуждаются, а потому что в какой-то критический момент, который рано или поздно случается у всех, они знают точно, что есть человек, который возьмет трубку и скажет, да, я тебя понимаю. И не просто скажет, а действительно поймет тебя и услышит. Но я очень надеюсь, что мне удается слышать людей. Вот для этого.
А вы когда-нибудь сами посещали психолога, психотерапевта? Вот для того, чтобы вот такую позицию для себя, вот какую вы сейчас выбрали, то, чтобы это все принять, для того, чтобы быть... Ну, вот я для слушателей просто скажу, что Полина очень красивая, уверенная в себе женщина. Спасибо. Она не производит впечатления человека, которому периодически говорят какие-то не очень приятные вещи, и который вынужден от этого защищаться. Потому что я просто представляю, что при всей просвещенности нашего большого города все-таки, наверное, неприятные реакции, какие-то негативные, какие-то, может быть, даже оскорбительные, они могут в любой момент вас как бы настигнуть. И вас, я не вижу в вас человека, который вот живет в состоянии обороны. У вас этого нет совершенно. Но я не понимаю, как этого можно достичь, не работая с психологом, с каким-то психотерапевтом. Вот как вы этого... добились.
Я ходила однажды к психологу, это было перед назначением пожизненной антиретровирусной терапии, то есть там стандартные какие-то вопросы-ответы, тесты были по поводу того, что там ты будешь делать, там, если ты ушел, там, допустим, забыл таблетки, да, ну, это на то, чтобы, больше, наверное, тренировка на то, чтобы всегда были с собой препараты, вот. А потом я пошла к этому же специалисту поговорить о личном. Единственное, что я там, это я проревела, за что я очень благодарна. Я думаю, что на самом деле это была уже последняя стадия принятия, так называемое осознание, и, ну, вообще абсолютное принятие. То, что касается открытого лица, это вот действительно было по зову сердца. Вот когда я уже стала воцерковляться, то я услышала, ну, однажды в лавке храма, вот куда я хожу и где я сегодня служу, а то, ну, там что-то.
Это храм Космы Дамиана, да? Это...
И вот там вот сказал, значит, разговаривают люди, они расходятся, и говорит, звучит фраза «Во славу Божию». И я думаю, вот что я искала. Вот для меня сегодня это жизненный принцип. То есть Все делается вот во имя Господа, потому что мне-то зачем это одной? А то, что касается потом были, конечно, всякие попытки психотерапевтов и психологов, но лицо было открыто без какой-либо помощи. Это действительно вот, ну, мое вот такое внутреннее было состояние, мое желание. Слава Богу, что я умею говорить, и мне, наверное, было какое-то ощущение, что я смогу сказать так, чтобы меня услышали. Вот, и поэтому... А потом ведь очень много было всяких разных проектов уже. После того, как лицо открыто было, ну, у нас, я делала спектакль о том, как я заразилась ВИЧ-инфекцией. Кстати, вот мы сейчас завтра встречаемся по поводу того, чтобы его продолжить. Вот, освежим только немножко.
Спектакль делала как режиссер, как автор-драматург.
Я была актрисой там в главной роли.
А ты для кого показывали?
Мы показывали в ГЦСИ на Добролюбова. Ну, в общем-то, приходили разные люди. А потом у нас еще... Мы участвовали в рамках фестиваля «Коляда Плейс».
А это кто писал пьесу? Это пьеса ведь была написана?
Пьесу никто не писал. А, в общем-то, я рассказала историю своей жизни.
Это получается как театр «Док», да? Примерно.
Да, документальный театр это и было, да. И, в общем-то, вот историю моей жизни, они просто решили ее никак не приукрашивать, а... вот ее воплотить. Потом, значит, говорят мне, вы не против быть прототипом главного героя? Я говорю, да, конечно, нет. Через какое-то время они пришли и сказали о том, что мы не сможем найти актрису, которая могла бы это все передать. Как вы на это смотрите? Я сказала, ну, мне очень интересно. То есть, и это тоже, наверное...
То есть, и актерский опыт теперь
да,
уже, да?
Да, да.
Вот о другой деятельности. Значит, реабилитационный центр. Вы же руководитель.
Да.
Как... Это ваш центр, это ваш бизнес.
Категорически отрицаю слово «бизнес». Я не занимаюсь бизнесом, но он платный. В том смысле, что надо людям платить зарплату, потому что это действительно тяжелый труд. Это, во-первых. Во-вторых, мы берем деньги на обеспечение самих себя, то есть там на какие-то продукты, на дидактические материалы, опять же, платить за крышу над головой. Поэтому мы не благотворительность, но это не бизнес. То есть я не ставлю на том, чтобы какие-то деньги сверхъестественные получить. Как он создавался? Вот в четверг ему будет 2 года, то есть у нас будет праздник небольшой.
Называется он?
У нас называется «Шаги надежды». Я поработала в государственном центре реабилитационном, в общем, но как-то очень часто звучало от людей, кто меня близко знает, кто со мной общается, о том, что вот это мое, мне нужно этим заниматься самой. Я не знаю, насколько мне это нужно заниматься самой и насколько это мое, но так вот устроил Господь, что, в общем, мы вот... Ну, так получилось, что, в общем-то, я осталась без работы, значит, без, скажем так, почти без куска хлеба. И, в общем, потом мне Бог послал человека-единомышленника, который вот и по сей день со мной. Потом послал 2 воспитанников, так сказать, реабилитантов. И вот мы работаем, то есть мы его создавали с нуля. Конечно, вот в этом смысле мне очень помогло мое открытое лицо. У меня уже были какие-то контакты. Ну, то есть кто-то меня уже знал. В общем-то, мы его начинали, у нас был бюджет 0 рублей, 0 копеек. Вот, то есть там, что могли. Сами там, ну, там, не знаю, кружки, какие-то ложки, чайники. И вот в течение 2 лет мы уже так потихонечку идем вперед. На сегодняшний день у нас уже, наверное, таких за вот эти 2 года, наверное, 6 человек выпускников. Сейчас точно не вспомню, которые остаются трезвыми, которые действительно меняют свою жизнь в другую сторону. Но есть, конечно, и срывы, ну, сорвавшиеся реабилитанты. Ну, мы вообще сейчас называем себя православным центром. То есть мы, скажем так, потихоньку его переводим в русло православный, потому что изначально мы, конечно, открывали светский. Мы используем программу «12 шагов». Первых 3 шага, как в любой реабилитации, только на сегодняшний день мы это немножко перекраиваем уже как раз-таки на ближе к православным канонам. Почему к православным? Потому что мне кажется, что верующий человек – это человек сильный. Это человек сильный духом, чего как раз-таки не хватает. Когда я употребляла, мне этого очень не хватало. Потому что если есть сила духа, то будет тогда и сила на все другое. И для меня лично православие – это очень мудрое, глубокое такое объяснение жизненного уклада и жизни вообще, и человека на земле. Вот кто такой зависимый человек, который употребляет алкоголь или наркотики? Это человек, который не знает своего предназначения на земле. Ну и вообще как-то, это моя инициатива на самом деле. Меня поддержали коллеги, за что я им очень благодарна, чтобы мы стали православным центром. Потому что я считаю, что нам, алкоголикам, наркоманам, без Бога жизни нет. И мы на русской земле, здесь испокон веку было православие, поэтому и Бог наш, Иисус Христос, и никого другого.
А в чем проявляется вот православность вашего центра? То есть приходит священник на беседы?
Обязательно. Священник на беседы, причастие. Потом, смотрите, в программе «12 шагов» есть третий шаг. Он о том звучит, что мы припоручили свою жизнь Богу, как мы его понимали. Программа «12 шагов», она не религиозная, но духовная. И в программе есть высшая сила. А каждый уже выбирает ее для себя. Опять же, по моему опыту, по моим наблюдениям, люди, которые не обрели конкретного Бога, это прямой путь в срыв. То есть обратно в то болото, откуда человек выползает. Поэтому вот первое, это, конечно же, то, что мы не говорим о высшей силе, мы говорим о Господе, а у нас есть исповедь, то есть молитвы больше стало, потому что это уже в трезвой жизни я поняла, что самый сильный инструмент на земле, если можно так говорить, это молитва. Значит, больше молитвы, исповедь, причастие, беседы со священником, молебны. Дальше будет больше, вот на сегодняшний день так, потому что ребята пришли к нам изначально в светский центр. Моя задача не сломать тех, кто ко мне пришел за помощью. Если я сейчас это все обставлю, как положено в православии, да, то я могу их отпугнуть. И таким образом просто могу вообще... Ребята разочаруются, и я последний шанс у человека заберу на трезвение. Поэтому мы все это делаем потихонечку. Вот здесь и сейчас вот так. Дальше будет уже как-то по-другому. Я считаю, что наша задача основная – научить человека быть трезвым. Понимать, что с ним происходит и почему он пьянит себя. Неважно чем. И тут ведь самое главное – соблюдать, что называется, дозировку. Не переборщить. Я ничего не имею против молитвы, ничего не имею против трудотерапии, но наша основная задача – это помочь человеку вспомнить о том, что он душа, что у него есть душа, и душу эту достать. Для этого нужны другие вещи. По собственному опыту знаю, что молитва – штука сильная, но до нее надо дорасти. Так вот, я все-таки о том, что человеку надо взрастать.
А вы как в церковь пришли?
Ой, я вообще на самом деле, меня всегда церковь завораживала, как-то очень манила, но я не могла пойти в церковь, потому что я грязный человек, себя считала. И, конечно, я не шла в храм, только так, в качестве зрителя, иногда очень. Хотя не всегда любовалась куполами, и колокольный звон мне очень нравился. Священников я, конечно, боялась, потому что, как вот придешь, расскажешь, кто я, что я падшая, заблудшая. И вообще блудница, да. У меня папа вообще казак кубанский, он крещеный был, и он всегда говорил о Боге. Он очень не любил коммунистическую партию. Вот. И у него было еще такое, чтобы покрестить и меня, и брата моего, но как-то все не получалось, да и мама, мне кажется, не очень это поддерживала. Потом, уже когда у меня было 2 года трезвости, в жизни были такие события личные, трагические для меня очень. И я пошла уже с ребенком, со своим в храм, нас окрестили. Вот. Потом, наверное, еще так пару лет как-то. Я как-то сразу начала ходить на службы. Там не было, допустим, у меня еще ни постных дней, ничего. А потом, наверное, через пару лет уже так все больше и больше. А потом уж батюшка, наш настоятель, мне предложил помогать ему.
То есть вы ходить сразу стали туда, в Космея Дамиана, или нет?
Да, да. Он же рядом с центром СПИДа, где я работала, и я, в общем, могла и даже в рабочее время туда сбегать.
То есть изначально батюшка был в курсе?
Нет, он ничего не знал. И не так давно, мне кажется, в общем-то... конечно, потом какую-то историю я рассказывала свою, Но сейчас, наверное, он больше знает обо мне, чем на момент моего появления.
Я имею в виду, в храме вы же тоже с открытым лицом? Да. То есть все знают, правда?
Я не знаю, как насчет все, но батюшка знает точно. Ну, я думаю, что многие знают. Mm-hmm. Я, в общем-то, не стесняюсь этого, хотя, когда я тогда там только начинала ходить, однажды я сказала о том, что ВИЧ положительно, на меня там зашипели, сказали, никому не говори, а то тебя наши женщины выгонят. И я сказала, что, слушайте, ну, это проблема ваших женщин, кого они выгонят. И я так живу, и ну, на тот момент, наверное, я уже сколько, ну, наверное, лет 5-то была с открытым лицом. Я говорю то, что я ничего скрывать не буду. Как есть, так есть.
Ну, вы говорите, что вы помогаете в храме или даже работаете. Да, это да, в чем заключается?
Помощь заключается вот как раз-таки зависимые, созависимые люди, им помогаю.
То есть уже при храме, не при реабилитационном центре?
И при храме, и при реабилитационном центре, и в уголовно-исполнительной инспекции.
То есть это все вот вы приходите, беседы проводите?
Да, да, да. Да. Угу.
Знаю, уже прочитала, что ваша дочка знает про... А ей сколько лет?
12.
Во-первых, вот вы ее родили сразу же, вот в первые же дни узнали, что, слава богу, все нормально у нее с ВИЧ-статусом.
Нет, ну, до полутора лет ребенок, рожденный от ВИЧ-положительной матери, он состоит на учете в центре СПИДа детском.
То есть периодические анализы?
Анализы сдаем, кровь берут, как у взрослых людей, вот у этих вот пупсиков маленьких, из вены. А вот, значит, я сейчас уже не вспомню точно, по-моему... Когда я рожала, полтора месяца или месяц ли мы давали препарат ей вместе со смесью. Нельзя кормить грудью. Вот, то есть только через полтора года ребенка снимают с учета. Ребенок про меня знает все. Кто я, откуда, то есть и про химическую зависимость, и про ВИЧ-инфекцию.
А с какого возраста она это знает? Или как-то это постепенно произошло, незаметно, вы даже не знаете?
Я ничего не скрываю от нее. Я в открытую при ней, ну, у меня же очень много звонят на телефон, то есть очень много консультирования телефонного в том числе. Она очень, ну, какие-то вещи слышала. Она еще такая мудрая девчонка, что она как-то с таким принятием, пониманием ко всему к этому относится. Единственное, что сейчас она, ну, не хочет, допустим, вот я там ее приглашала в ролике поучаствовать. Ну, совершенно никак не касаемо меня, там просто, скажем так, в одном бы сюжете. Она не хочет. Ну, не хочет и понимает, что боится. Вот. Ну, я, в общем, больше к ней не подхожу с такими вопросами. Но, тем не менее, она стала говорить о том, что она будет психологом, и я понимаю, что она какую-то помогающую профессию хочет для себя.
Вы можете себе такую ситуацию представить, что у вашей дочери вдруг... Вот, приходит к вам, ей 20 лет, у нее тоже такое вот вообще. Можете вообразить себе? Или вы думаете, что как бы вы уже все сделаете для того, чтобы такое с вашей дочерью?
Нет, на все воля Божия. Я ничего не думаю. И не думаю, что мои родители вообще могли предположить о том, какой путь я пойду. Если с ней такое будет, ну, ей вообще повезло. Я ведь у нее есть. Она точно не одна. Вот. Ну, а во-вторых, ну что, ну лечиться будем. Что делать-то? В общем-то, ведь, скажем так, обязанности пациента вообще достаточно примитивные. Приди в больницу раз в полгода, если ты не на терапии, да, еще, и сдай кровь. То есть следи, держи руку на пульсе, это же хорошо. Но какому здоровому человеку придет в голову проверять свое здоровье? Да, то есть, а если ты на терапии, то раз в 3 месяца, пожалуйста, сдать кровь и прийти за таблетками. Ну, раз в месяц там, может, в зависимости от того, какой пациент.
Ну вот раз мы об этом заговорили, вот давайте поподробнее вообще о том, как живет человек вот после того, как ему сообщили, что он ВИЧ-инфицирован. Значит, как я понимаю, не обязательно, что сразу человеку нужно пить таблетки. Угу. А в каком случае? Как это выясняется? Кому нужно, кому нет?
Ну вот смотрите, если человеку выявляется ВИЧ-инфекция, следующий анализ, который он сдает, это уже более подробный, то есть смотрит с иммунный статус, это количество клеток CD4 на 1 миллилитр крови, и смотрится вирусная нагрузка. Вирусная нагрузка, вот вирус ВИЧ-инфекции, он относится к классу ретровирусов. Ретро в данном случае – это то, что вирус делает сам себя. То есть вот он попадает в кровь, он осматривается, находит как раз-таки вот эти клетки CD4 и своими рецепторами присасывается к клетке. Вирус приносит с собой все. Он себя клонирует, по сути, то есть он себя воспроизводит. Так вот, количество заболевания в крови называется вирусная нагрузка. Mm-hmm. Это сколько вирус копий себя накопировал, да, так скажем. Вот. Задача наша какая? Наша... Есть низкий порог, то есть 350 клеток и меньше, тут уже однозначно назначается терапия. Терапия назначается каждому пациенту индивидуально. Для того, чтобы видеть динамику ну, скажем так, да, что там происходит с клетками, с вирусной нагрузкой, и надо сдавать эту самую кровь раз в полгода. Так вот, смотрится первый показатель количества клеток CD4, и второй показатель – это количество вирусной нагрузки в организме человека. Вот если 350 клеток или меньше, смотрится вирусная нагрузка и набирает человеку, индивидуально каждому назначается схема лечения. Если клеток совсем мало, вот как было у меня, да, то тогда еще назначается профилактика туберкулеза, потому что ВИЧ, сочетанный с туберкулезом, очень частое явление, вот, нас раз в полгода делают развернутый рентген легких, потому что мы в группе риска, и делают нам Диаскин-тест. То есть это самая точная диагностика того, если же вот Диаскин-тест, допустим, смущает докторов, да, там, ну, я уж там, большая она там или еще чего-нибудь, или маленькая очень, то тогда тоже назначается профилактика туберкулеза. Даже если ты уже принимаешь антиретровирусную терапию, вот. То есть вот человек живет. Это же может по-разному у всех. Я своим образом жизни себя, думаю, довела до того, что я через 5 лет уже стала принимать терапию. А я знаю людей, которые 10 и более лет ВИЧ-инфицированы, но они, у них хороший статус иммунный, там 1000 клеток. Вот, соответственно, нужно, скажем так, дожить до того, как тебе назначат терапию. Ну, в Европе там, допустим, там идет другая немножко система. Они на сохранение статуса. То есть, если у человека есть 500 клеток, то ему уже назначают терапию, чтобы эти 500 сохранить. У нас от 350 клеток. Считается, что это нижний порог. Раньше было 250. Когда я там, мне назначали, тогда было 250, сейчас 350 стало.
Ну, а таблетки каждый день пьются, да, по схеме?
Таблетки пьются ежедневно в одно и то же время, без пропусков, опозданий, отпусков, больничных и т.д. и т.п. То есть, если тебе назначили терапию, то все, ты ее пьешь каждый божий день в одно и то же время.
И прогнозы при этом?
Какие?
Ну, вот я спрашиваю, вот вы говорили, когда вы пришли, только вам что сказали? Дай бог, там, скоро помрешь, 3 года там и так далее. Вот сейчас как?
Ой, я не знаю. Это же только там знают. Я не знаю.
Я имею в виду, вот за эти годы, по идее, 15 лет, да, вы говорите, прошло?
Я-то вообще уже пережила все уже... Уже по нескольку раз все обещания, значит, моей кончины.
То есть это не раз было, да?
Да, конечно. Ну вот 3 года я пережила. Ой, уже сколько раз? Уже 5 раз пережила этот 3-годовалый срок. Ой, еще где? Ну, я не раз слышала про то, что все, вот, все, пора уже идти за венком. Я не знаю, да какие прогнозы-то? Я считаю, что ВИЧ-инфекция – это вообще болезнь безответственного отношения к себе. И, наверное, я даже бы сказала, что это болезнь нелюбви к себе. Ну, какой нормальный человек будет убивать себя какими-то веществами? Или какой, ну, нормальный человек, любящий себя, будет менять себе половых партнеров?
Ну, бывает же, что и от мужа, от жены человек заражается. Или, знаете, там, во время какого-нибудь этих медицинских процедур.
Ладно, хорошо, про медицинские процедуры это все-таки риск. А по поводу того, что от партнера это т.д. и т.п., ну, наверное, отношения строят двое людей. Если твой партнер куда-то от тебя пошел, ну, опять же, стоит заглянуть в себя, да? Вот. Поэтому большинство, хорошо, в большинстве случаев ВИЧ-инфекция – это болезнь безответственного отношения к себе и нелюбви к себе. А потом вообще, если честно, я думаю, что мы верим в то, мы то, что мы верим. Вот если я верю, что мне во время операции что-нибудь занесут, мне точно это занесут.
Меньше надо думать об этом.
Надо, наверное, верить все-таки в милость Божию, в то, что... А потом, ну, я вот лично считаю, что если бы, наверное, мне не послал бы Бог вот это мое заболевание, ну, осталась бы я жива при том образе жизни, который я вела. Вопрос большой. Была бы у моей дочери нормальная мать, тот же вопрос остается открытым. Я считаю, что все равно это спасение для меня. Вопрос в том, что я делаю с этим спасением, да? То есть долгое время я обижалась на всех, на Бога и на врачей, и на всех проходящих мимо меня людей за то, что у меня есть ВИЧ-инфекция. Да, там. Или же я все-таки, ну, сейчас думаю о том, что ну и есть и чего, и дальше жить будем. То есть это же уже вопрос мировоззрения. Поэтому, ну и даже если во время болезни, во время там какой-то операции, переливания крови, ну что делать-то? Ну вот так тому быть. Ну, что я буду делать? Грешить, да, жалеть себя бесконечно, как я делала это. Или я как-то все-таки. Мне кажется, так жить-то ведь интересней, когда вот этот ресурс в себе находишь. И действительно открываются совершенно другие ниши в жизни. И, ну, я вот даже вот в своих самых смелых мечтах и представить не могла о том, что мы будем. Кстати, вот А, допустим, у меня была мечта, чтобы мне так хотелось на православном радио когда-нибудь.
Вот так вот сбывается все, да?
Да, конечно. И опять же, о чем бы вам было со мной поговорить, если бы у меня не было ВИЧ-инфекции, правда? А так вот, поэтому слава Богу за все.
Хорошо, вот вы сказали, что, значит, терапия – это таблетки практически каждый день, но за эти годы, вот, а в плане самочувствия, вот конкретно у вас, вот вы ее ощущаете вообще?
ВИЧ-инфекцию?
Да, если бы не знали, что она у вас есть, она как-то ощущается? Часто болеет человек, там, не знаю, какие-то проявления там и так далее.
Ну, таблетки не практически каждый день, а ежедневно. А то, что касается... Я не знаю. Вы знаете, вот с тех пор, как я узнала, что у меня... Я вообще считалась очень болезненным ребенком. Собрала все, какие можно, болячки. Обязательно болела гриппом. С тех пор, как я знаю про то, что у меня есть ВИЧ-инфекция, у меня был первый страх, это то, что у меня, если будет порез, то будет гнить все. Вот это прям я где-то видела четко. Слышала ли? А я практически теперь не простываю вообще. Если я болею, то болею по-серьезки. То есть там, допустим, сейчас какой-то язвой желудка, да, там. Вот, это, мне кажется, она мне такого невротического характера, потому что было, ну, тяжелое такое было время, когда центр только начинался, нагрузка была очень серьезная. И нагрузка серьезная, и все было вновь. Вот. А по поводу ВИЧ-инфекции я не знаю, как она проявляется, правда. То есть, хотя вот на момент, когда мне назначали терапию, то, конечно, у меня не было сил жить. Вот это я могу сказать четко. Ну и, соответственно, это были какие-то физические признаки, там кожный покров, да, а, там истощение, отсутствие аппетита, вот такие вещи. Вот для меня, лично для меня, ВИЧ-инфекция – это все-таки больше болезнь души. Это болезнь, ну, я не знаю, наверное, мировоззрение, вот лично в моем случае, чем болезнь физического тела. Может быть, это все мне предстоит, я не знаю, но вот здесь и сейчас это так. И мне это было тяжело именно эмоционально, психологически, с тем, что я ВИЧ-инфицирован. Для меня вот это было, действительно была катастрофа. Вот когда мне сказали, что у меня есть ВИЧ, у меня в очередной раз, то есть у меня было просто несколько моментов таких, вот, таких в жизни, вот остановил, у меня мир обрушился. И, а то, что касается физического состояния, если, опять же, я к нему отношусь ответственно, хотя бы даже после постановки диагноза ВИЧ-инфекции, все ведь будет в порядке. То есть меры-то, ну, скажем так, сохранение себя, они элементарные, да, там чистые руки, я не знаю, там вылеченные зубы, ну и посещение в том числе врачей общей клиники, да. Ну, хотя, опять же, тут тоже надо, наверное, понимать, что, ну, с каждым тихом не стоит бежать к терапевту. То есть, ну, человек, в общем-то, ведь остается... Сколько вообще, вот, мне кажется, гораздо сложнее жить с сахарным диабетом, вот, инсулинзависимый. Это же надо в какое-то место, где себя уколоть, да, там еще что-то. Или там, я не знаю, гипертония. Это люди, ну, это же тоже, ну, там, или гипотония, когда... люди метеозависимы. Солнце спряталось, человеку уже плохо. Солнце вышло, ему снова плохо. А у нас ведь этого нет. У нас этого нет совершенно. Плюс все-таки ВИЧ-инфекция на сегодняшний день до сих пор остается, что это болезнь молодых. Ну, значит, тела-то крепкие. Наша задача какая сегодня? Ну, мы же уже получили, что называется, путевку в жизнь. Но как-то сберечь то, что есть на сегодняшний день. И это, мне кажется, уже, опять же, о любви к себе и об ответственности по отношению к самому себе.
Мне кажется, что большинство, наверное, людей, у которых такой диагноз, да, если у них есть возможность какую-то информацию получать, они лезут в интернет куда-нибудь или начинают что-нибудь искать, копать, слушать и так далее. И, наверное, очень скоро они натыкаются на публикации, которые говорят о том, что никакой на самом деле вируса ВИЧ нет, что те люди, которые принимают терапию, которую дают вот в спид-центрах, они, наоборот, болеют и умирают, а те, которые ничего не принимают, они живут, наоборот, совершенно нормально, и что все это большой, огромный обман, афера и так далее. И, наверное, есть большой соблазн в это поверить, потому что тогда получается, что с тобой все в порядке, и с тобой ничего такого не происходит, и ты можешь нормальной жизнью жить, можешь рожать детей, кормить ребенка грудью и вообще не думать ни о чем. Да? Я это ни раз, ни два слышала, кстати, в том числе и по православному пути. Вот. Это точка зрения, которая в том числе и среди многих верующих распространена. Что вот, и как вот к этому относиться? Часто ли вы сталкиваетесь с этим?
Ну, во-первых, у меня есть собственный опыт. Да? Опять же, про того же Страуса вспомнить, если... Я знаю жизнь до диагноза и знаю после. Я знаю жизнь, скажем так, стадии СПИДа и знаю жизнь в стадии ВИЧ-инфекции. Вот это лично мой опыт, который я, что называется, каждым миллиметром своего тела, да, и каждым органом своим почувствовала.
Что значит стадия СПИДа? Я считала, что СПИД – это уже совсем плохая стадия ВИЧ-инфекции.
Это плохая стадия ВИЧ-инфекции была.
СПИД, да?
Да. ВИЧ-инфекция – это термальная стадия ВИЧ-инфекции. Не обязательно, что ты в ней умрешь. Опять же, можно же подлечиться. Опять же, в то, что насколько ты хочешь жить, насколько ты веришь в жизнь, соответственно, и в Бога, да? Понимаете как? Я считаю, что это опять же про безответственность и про трусость. Очень здорово прятаться за чужие широкие спины. Вот у меня тут был пациент, которому, к сожалению, наш православный человек сказал о том, что он не верит в терапию, человек не пьет, но при этом передо мной сидит живой старик. Очень хорошо прятаться за спину вот какого-то очень умного человека, которого это не касается. Легко рассуждать о том, что не касается меня.
Я просто поражаюсь безответственности этих людей, которые решаются за других людей решать, жить им или не жить, пить им терапию.
Это вообще в мою голову не помещается. У меня это на самом деле такое вызывает даже вот трепещущую реакцию. Я не понимаю этого. Как я могу прийти и сказать человеку, что ты сейчас не болен гриппом? Потому что от гриппа тоже можно умереть. Я все время хочу сказать людям, что здорово, конечно, что вы верите в то, что нет ВИЧ-инфекции. Придите в центр СПИДа. Вот когда было засилие наркотика под названием «Крокодил», это же было страшное дело по коридорам ходить нашей больницы, центра СПИДа. Да и сейчас немало пациентов приходят, которые не приходят, их приносят родственники, садят в инвалидные коляски и поехали. Можно прийти в больницу на Камскую, как раз-таки там сидят тот самый турбо-ВИЧ, так называемый, ВИЧ-инфекция, туберкулез. И это живые трупы, просто визуально.
ВИЧ-диссиденты говорят о том, что это последствия употребления наркотиков, не ВИЧ.
Вот вы же меня видите, да, сейчас? Я уже вот 9 лет пью терапию.
Я-то это не разделяю.
Нет, я к тому, что, я опять же живой пример тому, что терапия работает. Нет, я согласна, что любой препарат, наверное, имеет побочный эффект. И терапия тоже. Почему? Во-первых, потому что терапия – это очень серьезные препараты, они сильные. Они начинают работать буквально с первой таблетки. Для тела, для организма это шок. И это тоже у меня было. Какое-то время я просто лежала пластом. Почему? Потому что был низкий иммунный статус. Если совсем так утрированно, организм совсем отчаялся, а тут ему пришла помощь извне. Но он просто растерялся и оторопел, что называется, от этой помощи. Конечно, ему надо было время привыкнуть к этому. Да, но сегодня я знаю точно, что без терапии далеко не уйдешь. И те, кто сегодня это отрицают и говорят, что это, они рано или поздно либо умрут, либо все равно придут в центр СПИДа и будут просить эти таблетки.
Самое-то ужасное, когда люди еще и за детей за своих решают. Вот женщины, которые ВИЧ-инфицированы, начинают кормить ребенка грудью, не дают ребенку терапию. Это вот есть форумы ВИЧ-диссидентов, и там можно это видеть, как люди это все обсуждают и радуются друг за друга, что вот мне удалось родить и убежать от врачей, и не даю ребенку терапию, я отказалась, я подписала отказ, я кормлю грудью.
А потом умирают.
А потом бывают вот случаи, когда действительно ребенок из-за этого умирает, и как вот это все, это то, что относится вот тоже к мифам, о которых вы говорили. Как у людей просвещать, если у нас, по крайней мере, очень многих людей тяга вот к всяким теориям заговоров, вот это же любимое дело, кто-то где-то что-то задумал плохое, и это же очень укладывается в картину мира, а нам нужно просто этому не поддаваться.
Вообще, мне кажется, вот про СПИД-диссидентов и по поводу тех, вот, кто за ними следует, это, наверное, еще и вопрос гордыни. Это все-таки не умение, а, опять же, принимать авторитетов, что ли. Вот о чем я хочу сказать. Если я пациент, врач для меня кто? Авторитет. Да, и моя задача какая? Подчиниться ему, послушать его и сделать, как он говорит. Потому что вообще, я сегодня понимаю, что для меня лично вот тот самый душевный покой в послушании, потому что я такая своевольная личность, что я уже дел-то в своей жизни натворила, да, И, наверное, вот то, что касается про мамочек, когда я работала в центре СПИДа, вот здесь, в Екатеринбурге, позволю себе сказать, что я стояла у истоков, когда мы делали равных консультантов, равное консультирование, развивали именно в отделении мать и дитя. У нас были мамы, которые, наслушавшись ПИД-диссидентов, действительно не хотели давать своим детишкам терапию, дети уже были положительные. Я хочу сказать, что по моему опыту, на моей практике, ВИЧ-положительный ребенок случается только тогда, когда мама не пила химиопрофилактику, и ни в каких других случаях. Я не знаю лично и не слышала, чтобы были случаи, когда, там, проходя сквозь родовые пути, там есть соприкосновение с кровотоком материнским, ребенок инфицировался. А вот то, что когда не дают терапию, случается инфекция, это да. Я помню, у нас был случай, уже под конец рабочего дня пришла семья, вот, которая как раз-таки наслушалась ВИЧ-диссидентов. В общем, у нас собрался там целый консилиум, и меня в том числе пригласили. Мы убеждали их все вместе о том, что нужно ребенку давать терапию. Они ушли во свояси. Я не знаю, чем кончилась история, может быть, не помню просто. Вот. Я считаю так, что то, что касается взрослых людей, которые принимают за себя решение, ну, у нас действительно свободная страна, и это его право жить или не жить, и как жить. А то, что касается про детей, ну, что мы можем делать? Только молиться об этих детях, о том, чтобы Господь вразумил их родителей. Это же действительно вопрос выбора человека. То есть, если я хоть каким-то ресурсом смелости, отваги обладаю, я действительно рано или поздно смирюсь с тем, что мне не нравится. Мне тоже не нравилось. Вот когда-то мне жутко не нравилось быть ВИЧ-инфицированной. Ведь, понимаете, вот в том месте, где я жила, ну, как-то очень быстро расползлась информация. И, ну, значит, ну, скажем так, на меня показывали пальцем. На сегодняшний день там столько много ВИЧ-положительных людей, и совсем нет изгоев. То есть вот люди же сближаются, да? Что мы можем противопоставить так называемым СПИД-диссидентам или отрицателям? Ну, наверное, только то, что мы живем по-другому. Есть терапия, мы ее принимаем, и поэтому живем.
Вот если вы в самом начале сказали, что вот сколько мифов всяких, сколько ложных представлений, и, во-первых, вот, может быть, вы сформулируете самые такие основные эти заблуждения, которые до сих пор у многих людей сохраняются, и что с этим делать? То есть что, чего у нас недостает, скажем так, в обществе для того, чтобы вот этих мифов было меньше, чтобы меньше было людей, которые в это все верят?
У меня первый миф, который сразу в голове, это что меня это не коснется. А какой еще миф-то? Ну, что ВИЧ-инфекции нет, это тоже, конечно, миф. А о том, что терапии травятся, это миф. Что мы можем сделать?
Ну, можно заразиться бытовым путем.
А, ну да, воздушно-капельно. Воздушно-капельным, да. Но воздушно-капельным путем заразиться точно нельзя. Есть только три пути передачи. Это все-таки через кровь, половой и вертикальный, да, то есть от матери к ребенку, если женщина ВИЧ-положительная, кормит ребенка грудью. Что мы можем делать? Мы можем говорить только о том, что делаем мы конкретно для себя, да, то есть вот если я точно знаю, что верю в то, что у меня есть ВИЧ-инфекция, лечу ее, как велит мне врач-инфекционист, да, то я буду говорить об этом. Я так думаю, что ВИЧ-диссиденты – это какая-то, ну, вот так называемые, да, и все их последователи-отрицатели – это какая-то воинствующая, какая-то, не знаю… Ну,
секта.
То есть, секта. Ну, часть, секта, ну, пусть так будет. Говоря, да. А как можно бороться с чем-то, со злом, да, скажем? Если вы считаете, что это зло, потому что ведь на кону стоит вопрос жизни и смерти. А как можно, как говорил Николай II, да, наш император святой, что злом не победишь, только любовью. Так вот, наверное, и пусть будут такие лица, как у меня, открытые, которые будут говорить о том, что да, я забочусь о себе и люблю себя теперь, потому что я хочу жить дальше. Для этого я принимаю терапию.
Вторую часть беседы с Полиной Родимкиной «Жизнь с открытым лицом».